Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 30 апреля, час 17.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и изучать карту московских пробок. А в рамках программы «Своя правда» сегодня будем говорить о роли видеонаблюдения. На московских улицах сегодня появились сообщения о том, что система «Безопасный город» помогла раскрыть более 1500 преступлений только с начала 2021 года. Влияние этой системы растет, но хорошо это или плохо, вот об этом будем говорить. Через пару минут начало программы, а сейчас о пробках. Город разъезжается, мощно так разъезжается перед первомайскими каникулами, перед первомайскими праздниками, и вот прямо сейчас в городе уже второй час восьмибальные пробки, как предполагается, с минуты на минуту они станут девятибальными и будут таковыми оставаться как минимум два часа. Таковы прогнозы Яндекса, который, кстати, на третий час к восьми вечера ожидает еще восьмибальные пробки. Только к девяти вечера, как предполагается, может быть, посвободнее можно будет передвигаться по городу. 771 тысяча автомобилей прямо в эти минуты передвигается по городу. Это на 3% больше, чем было ровно неделю назад в это же время.
Своя правда. Они оградились убежищем. В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 30 апреля. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о роли видеонаблюдения при обеспечении безопасности в Москве. Отправная точка — это интервью депутата Мосгордумы Александра Семенникова, агентству городских новостей «Москва». Он там цифры приводит, как кажется, важные в этом смысле цифры. Столичная система «Безопасный город», а это вот та самая система видеонаблюдения, помогла, говорит, раскрыть более 1500 преступлений с начала 2021 года, и роль видеонаблюдения при обеспечении безопасности и порядка в Москве будет только расти. Еще говорит, что только за прошлый год за архивными записями москвичи обращались более 25 тысяч раз, и это реально работающий инструмент. А еще в целом с помощью видеозаписей, по словам Семенникова, расследуется уже более 70% правонарушений. То есть в расследовании двух из трех правонарушений видеозаписи, получается, используются. Значит, такая нужная штука. Но некоторые при этом, я часто это слышал в быту, что называется, говорят, что количество камер уже как бы зашкаливает. Так вот, зашкаливает или наоборот это к лучшему? О росте видеонаблюдения в раскрытии преступлений уже рассказали в Мосгордуме, а мы поговорим о том, как граждане относятся к этому. И голосование у нас будет на этот счет и обсуждение в прямом эфире. Надо ли увеличивать число видеокамер в Москве? Андрей Попов, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Андрей Витальевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один и заслуженный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тут же напоминаю о существовании телеграм-канала «Радио говорит МСК», телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Там два голосования. Первый вопрос. Роль видеонаблюдения при обеспечении безопасности растет. Система «Безопасный город» помогает раскрыть преступления. Как вы к этому относитесь? Три варианта ответа. Поддерживаю. Первый вариант. Второй вариант. Прежде поддерживал, но теперь камер слишком много. Третий вариант. С самого начала против выступал. Это первое голосование. А второе голосование такое. Широкое применение камер с вашей точки зрения. Два варианта. На голосование ставим. Помогает бороться с преступностью или легализует слежку за гражданами. Вот, собственно, выбирайте. Голосование пошло, у вас 50 минут впереди. Сначала, по традиции, я спрашиваю гостей студии. Андрей Попов, что вы думаете? Ну, во-первых, как вы относитесь к росту роли видеонаблюдения при обеспечении безопасности?
Отношусь как к естественному процессу, который будет, и я могу сказать больше, даже вне зависимости от голосования, этот процесс будет развиваться, потому что с развитием технологий наблюдение будет доступно и даже частным, наверное, организациям не с помощью наличия или видеокамер стационарных, которые у нас стоят в городе, на перекрестках, но и с помощью спутников. То есть, понимаете, в геометрической прогрессии развивается технология, и которая позволяет осуществлять уже сейчас, в настоящее время, ну, правда, в безоблачную погоду, успокоим чуть-чуть граждан, но наблюдать за любым человеком, идентифицировать человека с расстояния, получается, более... там, 100 километров из космоса.
Ой, ну, то есть роль видеонаблюдения растет, и вы поддерживаете?
Я поддерживаю.
Второй вопрос. Широкое применение камер поможет бороться с преступностью или легализует слежку за гражданами?
Знаете, поможет бороться однозначно с преступностью, а вот тут адвокат, мне, наверное, тут он поддержит, может, у него другое мнение.
Не знаю.
Но чтобы, чтобы организовывать слежку для, за гражданами, нужно решение суда. И вы знаете, и просто вот так вот какой-то оперработник, чтобы взять вот эти видеоматериалы и тем более приобщить или использовать потом против своего подозреваемого фигуранта какого-то дела без...
Нет, подождите, он придет в суд, не будет повода не доверять с показаниям сотрудника полиции, ему пойдут навстречу, нет?
Нет, как ему пойдут навстречу? Он должен, чтобы доказать, он должен приложить определенные материалы, которые должны быть получены не просто так, он получил где-то.
Ну, то есть не легализуют, а да, только вот... если это да, преступность, да. Тогда хорошо.
Конечно.
Андрей Попов, Дмитрий Краснов, что скажете вы? Ну, сначала, опять же, вопрос. Как вы относитесь к росту влияния или значения системы видеонаблюдения?
Ну, прогресс не стоит на месте, развивается. И цифровые технологии, в которых веки, цифровых технологий, в которых мы живем, наши гаджеты, они больше о нас говорят, чем даже, собственно говоря, эти видеокамеры. Поэтому это полный предатель, который может рассказать.
То есть невозможно не поддерживать, получается?
Ну, это прогресс, который остановить невозможно. И если давать оценку с точки зрения права, я сам был следователем, прокурорским сотрудником, потом сейчас как адвокат работаю, я, безусловно, согласен, что влияние на раскрытие преступления, наличие этих камер, безусловно, позитивное. Ну, вот. И это, как бы, такой вопрос, он важный и насущный. Весь мир следует этим тенденциям, но что меня в этой части волнует? Два вопроса. С точки зрения Росстата преступность не растет.
Угу.
Вот. Стоит ли усиливать вот этот контроль при наличии отсутствия роста преступности? Первое. Второе. Вот депутат высказался о введении этих видеокамер в городе Москве. Я бы начал не с того, что просто это какое-то политическое решение должно быть, да, человек решил, что он необходимо это сделать. Я бы провел тогда экспертный анализ по тем местам, криминогенным частям города Москвы, районам,
где не охвачено.
Подразделения охвачены раз, где камеры некачественные установлены, потому что, например, у меня украли машину, да, и те установленные камеры, они не позволили идентифицировать преступника, даже опознать его по лицу, то есть камеры были, а, собственно говоря, результата не было.
Да.
Второй вопрос, который меня волнует, третий вопрос, это... Мы знаем, я как адвокат, защищая достаточно высоких чиновников, знаю четко, что многие вот такие тендеры, которые предлагаются ввести их в массовом порядке, они носят и коррупционный составляющий характер. Поэтому внедрять эти камеры возможно тогда, когда точно экспертами установлено, что их нужно внедрять, в каких местах, в каком количестве и в каком качестве. И четвертый вопрос важный. Сейчас такая общая идет тенденция сужения политических прав и свобод граждан.
Так.
И в рамках принятых целого ряда законов, закон Яровой, мы знаем, да, закон о фейках, там еще различные законы, которые, в принципе, не дают возможность людям выходить на демонстрации, но вот в общем контексте этих законов...
Не то чтобы не дают, ограничивают.
Ограничивают, да, но вот в Конституции мы имеем право, да, на все на это, но подзаконные акты, они фактически усекают эти права и обязанности гражданина, и вот в общем контексте меня это тоже, в принципе, настораживает.
И все-таки, возвращаясь к голосованию, у нас же там два варианта, мы спрашиваем, это слежка за гражданами или борьба с преступностью?
Я считаю, что... Однозначно ответа здесь дать нельзя. Я бы выбрал и то, потому что я считаю, что это вопрос эффективный, важный, но это его слежка за гражданами.
Дмитрий Краснов, председатель правления Московской коллегии адвокатов. Андрей Попов, тут после того, как вы выступили, люди нам пишут, вот Игорь, например, я, в принципе, не против, но вот человек, который распылил какую-то пахучую смесь около «Новой газеты», я не перепроверял. Но вот он пишет, что человека не нашли. То есть на видео он есть, а человека не находят. А в других местах люди выходят погулять, и их находят тут же. Первое. Второе. Виталий из Филей возвращает нас к более громкой такой конкретной истории с блогером, который разбил машину. Женщина пострадала на пересечении Садового и Нового Арбата.
Да.
Там, говорит, ведь сколько, потом говорили, сотни нарушений, которые камера фиксировала. А он все равно не платил. И продолжал. Ну, то есть это неэффективно.
Да нет.
Или избирательно.
Нет, во-первых, это эффективно. Тут чуть-чуть у нас подмена понятия. Тут у нас же главный вопрос, нужны ли камеры и помогают ли они бороться с преступностью. Вот. И я однозначно говорю, что помогает. Но что зачастую помогает? Я имел отношение в свое время, я работал в правительстве Москвы, и как бы разбирали моменты, когда действительно большие деньги, миллиарды, на безопасный город, на программу было выполнено. Там были определенные сложности, назовем так, я не юрист, не подберу других слов для этого, но в результате были поставлены камеры, ну, которые по факту, первое, они не могли, в то время, это около там, 10 лет назад,
сейчас камеры каждый год меняются радикально, да.
Идентифицировать раз, и потом же, понимаете, самый главный технический момент, это работа с этим объемом информации, это с огромнейшим объемом, это килобайты, терабайты и так далее. И понимаете, работать как? Для того, чтобы установить человека, идентифицировать человека прохождение по лицу, по машине и так далее, и так далее. На самом деле эти программы есть все. И вот, например, в Сочи, я могу сказать, прекрасный этому пример. Там, по-моему, более 5 лет точно назад установили систему видеонаблюдения с подключенными интеллектуальными возможностями. Что это значит? Что система сама распознает ситуацию и дает, исходя из распознавания, сигнал оператору, то ли это пожар, правильно, то ли драка, это и помогает, и спасает жизнь.
Я заранее знаю, что вам сейчас напишут на это. Так, что это система, которая автоматически работает. Ага. Если из базы убрать нужные номера, имена и фамилии, так она и будет автоматически работать. Но только в определенном...
Но мы же сейчас говорим, смотрите, это человеческий фактор. Это уже вопрос, а применит система, это давайте будем обсуждать пистолет. Это хорошо или плохо? Скажу, это... Плохо, да, у меня застрелили кто-то, грабитель, а полицейский спас, освободил.
Вот Андрей Попов, Дмитрий Краснов, да. Вот когда вы сейчас говорили, что вы бы проголосовали за оба ответа, вот вам пишет Евгений 35-й, то есть надо же понимать, что поиск преступников невозможно, если не следить за всеми гражданами, потому что преступники — это граждане. То есть, получается, слежка за гражданами — это, как это, будущее, мимо которого не пройдешь.
Он подменяет понятие. Почему?
Да?
Что вот как раз мой оппонент и коллега, да, он сказал о чем? О том, что вот есть активная система, а эта система пассивная, камера, да? То есть эти камеры позволяют, вот как система ИРовой, сохранять, например, информацию наших телефонных переговоров, СМС и прочих там, да, информации. И если вдруг мы выясняем, что, значит, совершено какой-то теракт, какое-то убийство громкое, да, мы можем поднять эти телефоны.
То есть система обезличенно собирает информацию, действуя по запросу.
И она будет, да, соответственно, для нас, эта система, являться доказательством, помощником того, чтобы установить те иные факты.
И получается, тогда это не слежка?
Ну, слежка как? Эта информация, база сохраняется информативная, да, и она выборочно, нельзя просмотреть, как, опять же, коллега сказал, миллиарды файлов, этих часов и смотреть, кто там есть, кто ходит, зачем ходит, почему ходит.
Но можно заполнить соответствующую форму поиска.
Да. Вот. Вопрос, как применить. Знаете, вот меня спросили, писал диссертацию, хорошо ли амнистия, мой доктор наук, там, наставник. Я спросил, как молоток. Молотком можете ударить по голове, а можете гвоздь забить.
Ну, как пистолет,
вот, да. Тот же вопрос, да. Поэтому здесь бессмысленно говорить, что это плохо, это, очевидно, хорошо. Вопрос... Право применения этого, да, каким образом это будет применяться, это уже зависит от власти, насколько она законопослушная, насколько правовое государство мы построили, и насколько чиновники, они действуют в рамках регламентов и уставов.
Дмитрий Краснов, Андрей Попов, 877 пишет, видимо, вас поддерживая, мол, если я законопослушный гражданин, то мне без разницы, сколько камер. То есть это касается только незаконопослушных. Как вы понимаете, а вот те, кто против выступает, кто говорит, это неправильно, введут поиск, нужного уберут оттуда, в нужном переулке, где живет какой-нибудь важный чиновник, камеру просто не поставят. Это что, незаконопослушные все?
Да, я еще могу сказать, добавить, что в нужных местах, где секретные объекты, камеру не поставят тоже.
Вот.
Но это вот, отвлекусь, это правильно, да, поддерживаю. Но мне хочется узнать, а кто эти люди, которые так говорят? Это не те ли люди, которые регистрируются, к примеру, в Фейсбуке, отдают себе всю информацию, пересылают посредством интернета откровенные, к примеру, фото, и они считают, что тут у них сохранена тайна личной жизни, они этого не боятся почему-то. Мне вот странно, да? Вот камера, что он идет по улице, да, так сказать, и вдруг его увидела камера. Ну, идет он по улице.
Ну, там как бы, смотрите, я попытаюсь вам объяснить, как будто бы я такой.
Да.
Хотя я везде в социальных сетях под своими именами. Так вот, я как бы тут-то я пишу в личной переписке что-то, пересылаю, и так далее. А здесь я иду на улице. Это не личная переписка, это общественное пространство. Я не хочу, чтобы на мне был бейджик.
Тут то же самое. Во-первых, тут информация о персональных данных.
Уши, хвост, вот мои документы, да.
Как и, к примеру, опять же, вот социальные сети. Якобы тоже защищены
в этом
законом. Но несмотря на это, все прекрасно понимают, что спецслужбы имеют доступ любой страны. Я не буду сейчас кого-то выделять, кто больше нет. Спецслужбы на то и спецслужбы. Это первое. Все знают, что такое слово хакер. По-моему, даже бабушка знает. И сколько случаев все это утекает. И у меня просто вопрос к этим людям. Но я знаю, есть какие-то уникамы, которые ни в каких социальных сетях. Тогда я могу понять их обеспокоенность. Одновременно. Но кто везде зарегистрирован и постоянно выкладывает на себе все, что можно и что нельзя, в чем их-то риски.
Сейчас мебель вам пишет, сейчас попрошу вас ответить, потом вас попрошу. Это же ведь про то же самое. Если, говорит, я законопослушный гражданин, это не значит, что я верю государству. Раз. Второе, позволю государству копаться у меня в трусах. Подождите, вы собираетесь по улице идти или как? Ну ладно, давайте отвечайте.
Да, вот мне тоже. Ну, позволь государству. Нет, вы знаете, для этого есть определенные институты, и в том числе адвокатура. И я скажу, что я, несмотря на то, что я вот службист, всю жизнь только занимался, что ли, служил, или охранял, или что-то такое занимался, связанное с этим, ну, постепенно у меня вот как бы сознание и людей, которые живут, остальные не служат, оно ко мне приходит, скажу честно. И так процесс у всех приходит. Я понимаю, и я пытаюсь себя ставить на их сторону. И надо защищать их интересы. Они действительно обеспокоены. И для этого мое мнение, что надо делать. Есть такое понятие, такой комплайенс. Это люди, которые соблюдают в компании. Там санкционный комплайенс, экологический, да, не следят за соблюдением. Нужен закон о комплайенсе, который будет также отстаивать интересы. Причем эти люди, так называемые офицеры комплайенса, они должны не только получать, там, охраняется законом, что они должны быть в компании и получать зарплату достойную, они нести должны уголовную ответственность, как, извините, вот за пример редкий для меня в Соединенных Штатах, за то, что если они не выполняют свои
функции.
И вот эти люди должны как раз и защищать права, которые правильно сказал коллега, то, что постоянно сужаются у нас, действительно. С одной стороны, мы боремся с терроризмом, и это нужно. Я, с другой стороны, как борец с терроризмом, поддерживаю и закон Яровой, и всех. Но, с другой стороны, я представляю, вот все уже и уже становится пространство.
И однажды вы можете оказаться террористом.
И я могу оказаться террористом. И я сам понимаю, что вот люди с моей же психологией, потому что сам себя-то я знаю, мы пока вот дно не нащупаем, стенку, мы будем безопасность, как говорится, слово модное, топить за нее полностью. И эта стена нам нужна, потому что мы сами до нее себе не поставим.
Ну ладно.
И она нужна.
Хорошо. Да. Хорошо, это Андрей Попов, Дмитрий Краснов. Что вы скажете? Тут вот очень большое обсуждение идет как раз вот этой истории. Одно дело Фейсбуку, типа я же сам принимаю решение. Или там одноклассникам, или еще кому-то. А тут государство я решение не принимало, оно за меня принимает решение и берет, начинает меня отслеживать. Есть противоречия?
Я хотел бы сейчас по этому поводу сказать. Европа и царская Россия в середине 19 века проходила это все уже достаточно давно, когда мы переходили от стадии феодализма к капитализму, буржуазии. И как раз вот те люди, которые сейчас находятся у власти, элиты, они максимально зажимают гайки для того, чтобы контролировать общество. И единственный вариант борьбы с этим, вот, например, если человек не согласен и хочет, чтобы, как он выражается, ковырялись в его трусах, у него есть возможность, это демонстрации, это протесты, это выступления, это несогласие с этим, это голосование за тех депутатов, которые будут голосовать против этих законов. И такие законы не будут приниматься тогда. То есть, если общество считает, что это закон ограничивает общество в чем-то, в их правах и свободах.
Если большинство
если большинство. Мы живем в демократическом обществе. Если большинство считает, что закон нужен, значит, закон нужен, и все соблюдают. Если закон не нужен, значит, люди выходят на улицу и говорят, мы недовольны, мы не согласны, давайте этот закон не принимаем.
Они скажут, а нам не дают возможности выходить на улицы, да.
Ну, вы знаете, давайте вот честно. Вот у нас человек иррационален.
Ну да.
Вот понимаете, почему они выходят на улицу? Большинство, я не говорю все, не хочу за всех брать, но вот большинство, они заходят, потому что интересно, нет какой-то самореализации, хочет показать свою знаемость. И я могу сказать, что...
А если им правда не нравится то, о чем говорит Дмитрий Краснов?
Есть и такие, но очень много. Мало. Я обосную, да. Многие выходят и не знают, о чем говорят.
То есть, есть, но большинство выходят, не зная.
Большинство не ходит. Я просто резюмирую вот эту мою мысль,
давайте,
что все равно масса, можно по-другому назвать, как бы большинство народу, надо вести куда-то. Понимаете? И я согласен, что надо вести не кнутом, но иногда ставить рамки. Вот моя позиция. Это везде было и есть, понимаете? Если дать полную свободу народу, мы придем к
дальше
хаос.
Тогда у нас будет бесконечный спор, что такое иногда. Ведь степени иногда, они бесконечны. Так,
по-моему, Норвегия... По-моему, может быть, я могу... Ну, как это, или Швеция, да? У них там как там? 4 года те, кто за капитализм больше правят, другие социализм. Понимаете?
А, ну, понятно.
И вот, вот эта качели, где-то середина, она постоянно есть. И довольно часто эта середина, этот баланс сохраняется. Может быть...
Так там же граждане ходят и голосуют сначала за одних, потом за других. Сначала за одних, потом за других. А у нас-то такого не происходит, правильно я понимаю?
Потому что у нас, я с моей точки зрения, у нас не правовое государство, раз. Во-вторых, у нас политические партии не являются реальными...
Внимание, заслуженный адвокат России.
...представителями общественности. То есть они носят во многом номинальный характер, с моей точки зрения. И у нас отсутствует гражданское общество. Это мнение большинства юристов, которые сейчас живут, практикуют и работают.
Но если есть гражданство... Подождите, но это же ведь обоюдоострая история. Если нет гражданского общества, значит,
нет,
тогда должно...
Нет государства.
Правильно, но тогда должно быть больше камер, чтобы наблюдать за тем,
вот,
что происходит.
Я как раз про это и говорю. Потому что люди... Что такое гражданское общество? Когда люди собираются, выясняют какие-то причины и проблемы, которых не нравится им, да, не сидят и не думают, когда государство нам поможет, организует нам что-то сделать, а сами организуются в какие-то объединения, соответственно, партии, движения.
Нет,
и сами
не можете
главное,
навести порядок.
И сами решают вопросы.
Да.
А мы постоянно сидим и ждем, когда к нам придет правительство, что-то сделает. Вот как раз коллега говорит, что там кто-то вышел, там посмотрел. А я считаю, что люди выходят с разными проблемами и претензиями на демонстрации. Да? Ну, вот. Но, к сожалению, у нас нет правовой культуры, раз, и нет правового государства, сообщества.
Ну, смотрите, Леха, 933-й, пишет, нас общество стало слишком свободным. То, что запрет — это свобода. Вот. Так, посмотрите, нет, подождите, тут быстро прибегают сообщения, я начал одно читать, потом другое прилетело. Так вот, Леха, у нас общество стало слишком свободным. То людей давят мажоры, то какие-то блогеры деньгами засыпают и ржут. А как лучше, мы не понимаем, мы не знаем. Дальше, мебель. Мизулина давно высказала мысль про то, что запрет — это свобода. Мол, люди-то недостаточно хороши, без забора начнут убивать и грабить. А так понятно, что можно или нет. На самом деле...
Мир — это война.
Ну да, нет, на самом деле... Ведь неоднократно говорили о том, что если человек на уровне общества недостаточно свободен, не готов к свободе, то его надо контролировать.
Однозначно.
Мы такие, что ли?
Вы знаете, что я хочу? Я неожиданно соглашусь с коллегой. Это действительно не правовое, может быть, в том понимании, как вы вот говорите, у нас государство. Ну, хотя, мое мнение, правовое, но, наверное, не такое правовое. Но я могу сказать, что сейчас, если бы государство было вот такое правовое, как вы рассказали, ну вот как мы вкладываем в это понятие, вот полная свобода, никаких законов. Ну,
почему же полная? Частичная?
Ну, частичная, но намного шире. Я вам обещаю, к сожалению, нашему государству уже не существовало.
Не-не, у нас сейчас... такое государство было в 90-е годы. Там
знаете,
тоже были законы.
И что у нас было 90-е, я-то прекрасно помню. Нет? Вы знаете, я как сотрудник там, я чувствовал себя нормально, но я же помню, как граждане жили, что это такое. И сейчас мы со смехом, кто-то смеется, 90-е, ха-ха. Посмеялись бы тогда в 90-е.
Ну, смотрите, они законы были, суды были,
да,
правоохранительные
законы,
органы были.
Улиц были, по понятиям все было. Вот я могу сказать, милиции не было, милиция занималась своим делом.
Она
там
была.
ФСБ. Про
хорошо
себя тоже сказать. Жарили картошку.
Понял.
Там. Не
Андрей
делали.
Попов.
Не время сейчас там правого.
Дмитрий Краснов. Ведь примерно об этом и люди вам пишут. У нас была такая история, когда действительно правовое государство, судья принимает решение, исходя из чего-то. Но только это что-то становится решением, навязанным ему не одним центром, а большим количеством.
Я с вами не согласен.
Нет?
Просто, ну, это большая тема, и здесь ее разобрать невозможно. Во-первых, в демократическом государстве, о котором мы говорим, мы говорим о реформе судебной уже с 90-го года. Она так до сих пор не проведена, раз. То есть есть различные...
Так мы готовы к этому?
Я считаю, что мы готовы, и мы должны это делать. Но понимаете, в чем проблема? В конце 19 века князь Уваров говорит, закон о кухаркиных детях. И мы ищем скрепы самодержавия, православие, народность. Сейчас нам опять говорит кто-то из руководителей нашей страны, что опять достаточно людей с высшим образованием, надо поменьше, чтобы их было. А Греф выступает, в интернете мы смотрим, говорит, люди малообразованные, им легче править. Так вот, надо приложить все усилия, чтобы люди были достаточно обеспечены, образованы, И тогда эти люди смогут принимать решения, брать на себя ответственность.
Об отсутствии камер. Хорошо. Мы должны сделать перерыв. Евгений пишет: в широком смысле слова слежка — это всего лишь наблюдение за порядком. Ведь полицейский на перекрестке тоже стоит и наблюдает. Камера в этом смысле от него ничем не отличается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», 30 апреля, пятница, 17:35. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем эту программу «Своя правда». Сегодня мы говорим о росте роли видеонаблюдения в раскрытии преступлений, и не только. В нашей жизни, получается, видеонаблюдение играет все большую и большую роль. В этой связи у нас голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Там два голосования, вы заходите туда. Первый вопрос. Система «Безопасный город» называется, вот эти камеры уличные, городские, которые стоят, она помогает раскрыть тысячи преступлений уже только в 2021 году, такая цифра, более 1000 преступлений. Роль растет видеонаблюдение. Как вы к этому относитесь? Три варианта ответа. Поддерживаю. Прежде поддерживал, но уж слишком много камер стало. Второй вариант. Третий вариант. Против был с самого начала. Второй вопрос у нас такой. Широкое применение камер с вашей точки зрения. Два варианта ответа. Помогает с преступниками бороться или помогает, легализует слежку за гражданами? Вот голосуйте, посмотрим, что у нас получится в результате этого голосования. Напомню, что у нас в студии адвокат, заслуженный адвокат России, председатель правления коллегии адвокатов Московской коллегии номер один Дмитрий Краснов и Андрей Попов. Он член ассоциации группы антитеррора «Альфа» и подполковник запаса. Сообщений много. Значит, что тут нам пишут наши слушатели? Да, вот, кстати, эта история, да. Люди, с одной стороны, все больше и больше снимают на улицах, и все больше и больше задают вопрос, а зачем другие камеры их снимают? Проблема в этом есть или нет, Дмитрий Краснов?
Я же говорю, прогресс не стоит на месте. Мы живем в веке цифровых технологий. И вот коллега сказал, сейчас можно измерить температуру комара из космоса. Поэтому это не остановить. Это будет дальше именно так развиваться. И нам приходится жить теперь в тех условиях, в которых мы живем. Но если мы хотим, чтобы принимались те или иные законы, которые нам по вкусу, мы должны избирать тех людей, которые будут проводить политику наших интересов в думах различных отраслей.
Вот опять же, вы опять говорите про выборы, а я же говорю о бытовой истории. Мы на улице. К выборам это не имеет никакого отношения. У вас телефон, у господина Попова телефон, у нашего звукооператора
более
телефон.
Более того, у нас и регистраторы есть у всех в машине. Кстати, в некоторых странах, в Австрии, по-моему, они запрещены.
Да не только в Австрии. Да, да, много где. И вот это... И, кстати, вот хорошо, что вы вспомнили про другие страны. Во многих странах ведь запрещено публиковать фотографии, изображения других людей.
Так видите, уважаемый ведущий, я как раз о чем и говорю. Вот все, есть причина, есть следствие. Для того, чтобы разместить эти камеры, нужно принять закон. Для того, чтобы поставить видеорегистратор, надо принять закон. Если вы не хотите эти камеры, избирайте тех людей, которые будут проводить политику, что не ставят
камеры. Но мы-то, получается, не хотим те камеры, а наши камеры мы хотим. И да, вот здесь нет ли противоречия?
Ну нет, это у каждого. Одни хотят камеры, другие не хотят. И все в обществе так устроено, так как демократическое общество каким образом построено? Если большинство хочет, то меньшинство подчиняется этому большинству. И других вариантов нет. Мы не можем учесть интересы каждого конкретного человека и этого снимать, этого не снимать, да? Ну вот, поэтому...
А придется.
Почему?
Не знаю.
А почему?
Закон будет такой.
Такого закона невозможно
понять. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. А голосование в Телеграме продолжается. Пока дозванивайте. 61-й. Камера — это оружие. Оно должно быть и будет. Главное, в чьих руках власть над этим оружием. Вот мы сейчас заговорили о том, что это такое оружие, которое всегда во многих руках. Чувствуете? Есть система «Безопасный город», есть в каждой руке по телефону. И получается, что это оружие, которое у каждого есть. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я как раз, скажем так, к камерам отношусь потому что это прогресс, его не остановить. Тут никуда не денемся. Общество максимально цифровизируется. И единственный вопрос заключается только в том, кто это все будет контролировать, и все. И насколько это будет контролировать само же общество. Потому что государство всегда будет стараться как-то подкрутить, подвинтить, чуть-чуть права урезать. Алло.
А вот вы только скажите, а как общество контролирует правоохранительные органы, к примеру?
Ну, формально мы как бы выбираем кого-то, они как бы назначают их, у нас есть
нет,
какие-то советы.
Это мы все знаем и так. Это мы все и так знаем. А вы-то что имели в виду, когда говорили, что надо вот как-то контролировать?
Ну, понимаете, хотелось бы, чтобы мы понимали, что делается в самой системе, потому что, чтобы потом не получалось, что вроде как бы машина 300 штрафов за 2 месяца получила, а мы сделать ничего не можем. например, вот такого, чтобы не было.
Нет, ну как всегда, всегда будут какие-то недоработки, или как? А, Андрей Попов, что вы думаете по этому поводу? Общество недостаточно, опять же мы возвращаемся, общество недостаточно доверяет тому, что в эту камеру, которая стоит на улице, посмотрит кто надо.
Ну, могу сказать точно, что общество не будет всегда доверять, если с обществом не работать, понимаете? И надо работать. Мы что делали, да, начиная с 90-х? Вы понимаете, общество не доверяет. Конечно, не доверяет. Целое поколение выросло людей, которые считают, что полицейский, милиционер — это плохо, спецслужбы — это плохо в квадрате. Понимаете? И вот сейчас переламывается ситуация. Я вижу, и сериалы снимаются, и заход делается правильно, может быть, с юмора там. Но очень правильно все. И я думаю, будет доверять. И это работа правоохранительных органов, МВД, которые есть специальные и приказы, и планы по работе с общественным мнением о том, чтобы вернуть доверие к сотрудникам. И есть и служба собственной безопасности, которая работает.
Но программами доверие ведь не возвращается.
Нет, ну как-то программа. Программы подразумевают по собой. Во-первых, это и работа управления собственной безопасностью. Знаете, сколько сажают потом кадровое,
вот
кадровое решение, которое не проходит. Просто людей отодвигают, когда нет недостаточно народных стоит. Работа это ведется. Я думаю, даже не думаю, я уверен, что результаты будут.
Смотрите, тут важно, чтобы мы обсуждали в каком-то смысловом качестве. Мы про видеокамеры говорим. И вот, например, наш слушатель пишет: а как ваши камеры помогли, Артур 935, избежать ужасной аварии? Сегодня шестеро детей погибли. Да, на Ставрополье сегодня шестеро детей погибли в ДТП. КамАЗ и микроавтобус столкнулись. 12 человек пострадали. Понятно, что камера, это вообще она не гарантирует, что никаких ДТП теперь не будет. Но это же другая история. Давайте все-таки, Дмитрий Краснов, что вы скажете по поводу того, что вот наши слушатели говорят, мы типа как общество не очень доверяем. Не те посмотрят. Это повод отказываться?
Нет, это не повод отказываться. Я считаю, что действительно, как бы сейчас идет борьба, и мы видим, сколько генералов было снято, сколько возбуждено уголовных дел, но общество в целом не доверяет власти. Когда общество говорят, дефолта не будет, на следующий день происходит дефолт. Общество говорят, что не будет изменений в Конституции, происходит изменение.
Но это уже было.
Нет, всё, это и происходит постоянно. И поэтому доверие к власти будет только тогда, когда власть, если заявляет какие-то определенные моменты и говорит, что это будет так, то это должно быть так, а не каждый раз отменяться в зависимости от каких-то условий.
Вот мы-то в 2021 году, да? То есть, и значит, тогда камеры пока не ставим. Ждем, когда доверие появится.
Нет, я считаю, что ставим. Дмитрий, это одно с другим не связано просто.
Я, во-первых, хочу как бы возразить, что доверие к власти есть. Например, вот представляю, я доверяю власти, да. Но одновременно с этим понятно, что вот то, что о чем вы сейчас говорили, это имеет место быть. Действительно, и правильно совершенно вы примеры провели, как выступают высшие, не должностные лица, но значимые, как и Греф. И, ну, грубо говоря, в завуалированной форме называют большинство населения, ну, кем-то там, ну, нехорошими словами, которые вот, ребята, ваша задача подчиняться, чем вы тупее будете, чем будет. И это недопустимо, действительно. Я согласен, и это сильно подрывает доверие к власти.
Ну, и опять мы возвращаемся. Вот Димитриус, он явно напоминает нам, мы тут вспоминали, пока новости читали, историю на Ленинском проспекте, а Дмитрий фамилию почему-то не пишет, но, судя по всему, вспоминает убийство Немцова. Камеры же не помогают, даже когда людей в центре Москвы убивают рядом с Кремлем, они имеют свойство, ну, в нужное время не работать. Нет, подождите, вот вам говорят, допустим, 1500 преступлений раскрыли. Вы говорите, но ведь одно не раскрыли, и это повод для того,
чтобы... А сколько предотвратили, как посчитать-то? Наличие камер вытесняет криминалитет другой, где нет камер.
Вот этих лиц, которые стреляли Немцова, и как раз вычислили по камерам.
Вот.
Определили машины, на которых они доехали, место их, соответственно, где они прятались, их задержали. Но заказчика невозможно по камерам определить. Нужно объективно воспринимать. И предотвратить ДТП нельзя благодаря камере тоже. Но надо же подходить к этому нормально, с точки зрения здравого смысла, что камера всех проблем, в принципе, не решит.
Конечно.
Витя Цой пишет, а давайте больше информации, что благодаря камерам выявлено и поймано столько-то преступников, мы этого не видим и не слышим. Вот только что, вот в рамках этой программы я уже несколько раз говорил, система «Безопасный город» помогла раскрыть более 1500 преступлений с начала 2021 года. Это официальные цифры, но нам говорят, подождите, ну вот с Немцовым было так. Или подождите, а с Ленинским проспектом было так. Мало того, что это разные годы, но это ведь не тысячи. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, действительно. Но там никто не верит, что Дадаева убил Немцова, потому что на камерах нет, там совершенно другое. Точно так же так с Александриной, когда две женщины-гинеколога были все ослепли, весь мир знал, видел.
Что, что видел весь мир?
Весь мир видел следы от машины, столкновения.
Весь мир видел. Давайте все-таки вернемся к теме. Давайте к теме вернемся.
О том, что слепнут. Но это не панацея. Найдутся сейчас, вот мы же видим, как пранкер звонил, и лицо можно изменить, и голос можно изменить, и походку можно изменить, и все можно изменить, и эти камеры не панацея.
Нет, никто не говорит, что это панацея. Но подождите, кто-то сказал, что это панацея от всего?
Не сказал. И еще один момент, маленькое замечание. Демократия – это не то, что большинство решит, а меньшинство подсечится, а то, что учитывается мнение меньшинства и защищается все мнения меньшинства.
Не все. Да только не все. Я прошу прощения. Давайте все-таки не будем преувеличивать. Да, прошу.
Ну, вопрос, если можно, вспомнить, тут
много чего сказали. Нет, если вы готовы комментировать то, что звучит в эфире. Сейчас наши слушатели голосуют, звонят с мнениями. Если кто-то готов комментировать, пожалуйста, прошу, комментируйте.
Ну, действительно, камера не панацея, надо понимать совершенно точно. Но вот мы говорим, что привлечь к ответственности лиц, которые совершили преступление, говорят, 1500. А сколько камера своим вообще наличием и даже не камера и муляж предотвратила преступление? Это тоже большой момент. И мне кажется, что даже что касается ДТП, я хотел бы сказать, что наличие камеры заставляет водителей снизить скорость, быть более внимательным. Не всех, конечно, но большинство. И это тоже снижает.
Ну, нет, это правда. Да, возьмем, видите, дорожные камеры, которые... Что? Нет, Витя, давайте вы пришлите сообщение, которое можно будет прочесть. Это он примерно пишет опять. О том, что вот, например, на Остоженке и на Пречистенке на остановку ни одной камеры, потому что там дорогие лимузины стоят, а в других районах таких камер
полно. Ну, там другая причина совершенно, так сказать, другая причина. Наличие, понимаете, надо четко понимать, я не хочу сказать про Остоженку что-то, но наличие отсутствия там где-то каких-то объектов, коптеры не летают над Кремлем.
Кстати,
и, что, да. И что теперь? Давайте выйдем с плакатами. А почему не летят? Ну, очевидно, почему. Также и такие же причины, понимаете? И власти, да, спецслужбы. Давайте я про себя скажу. Не всегда можем мы, ну, я уже отставник, да, спецслужбы, сказать, ребята, у нас тут объект, который защищает весь город. Вот тут он стоит, да? И что мы будем делать? Что я бы сделал, да, и так же сделал? Мы поставим какую-то или стройку, или еще что-то. Но не будет тут ни одной камеры, понимаете? Для того, чтобы не было утечек. Например, там сотрудники...
Подождите, но тогда вы, получается, тогда вы признаете, что эта система допускает утечки.
Конечно, конечно, так устроен мир, понимаете, так устроены спецслужбы, так устроено государство. Есть определенные допуски государственной тайны.
И получается, что утечки государственной тайны быть не может.
Конечно.
А утечки тайны конкретного гражданина возможны.
А вот ее, я сказал, надо защищать, институт это активно развивать. И я в этом вот с коллегой полностью согласен.
Хорошо, с коллегой полностью согласен. Дмитрий Краснов, что вы скажете?
Ну, я считаю, что, понимаете, хорошо говорить там, вот, ну, приводить пример. Я тоже привел пример Баркова, да, когда произошло. Но вопрос в чем? Смотрите, представитель элиты — это 0,01 какая-то тысячная нашего населения.
Но говорят, и нам тут пишут как раз, но именно вот это 0,01 тысячная, вот именно здесь все должно быть образцово.
Вот я к чему хочу сказать. А вот вы представьте себе, 1500 человек, потерпевших, которые были удовлетворены тем, что эти преступления были раскрыты.
Ну, еще 25 тысяч, которые обращались.
И интересы были их защищены. И те лица, которые смогли подтвердить свою виновность или невиновность, да, в рамках каких-то определенных споров и вопросов, связанных с этим, что позволило им доказать свою там непричастность или, наоборот, как бы там свою правоту, да, в чем-то. Поэтому хорошо абсолютно никогда не будет. Абсолют, в принципе, недостижим. Стремиться к нему стоит, да, да. Но говорить, что мы сейчас придумаем какую-то систему, которая позволит нам на 100% уничтожить преступность или как-то изобрести, невозможно. Это фантазии. Угу. Стремиться стоит. Мы понимаем, что мы несовершенны, государство несовершенно, и мир несовершенен. И невозможно сказать, что мы это так возьмем и поменяем. Но это не значит, что вот эти вот... Почему я говорю, что отрицать эти наличия технологий...
Люди пытаются так... Они не отрицают наличие технологий, они пытаются говорить, если богачам или властям можно... Ну, то есть, вот не работает в нужный момент, там, то тогда и никому не
Дорогие надо. Друзья, мы живем при капитализме.
Да, да,
и приходится. Что такое закон? А это волеизъявление правящего класса. Да. Нет, я, собственно говоря, о чем говорю. Вы должны понимать, что законы принимаются в интересах правящего класса, элиты. Еще Маркс об этом писал. И все это, соответственно, поддерживается государственным аппаратом. Поэтому рука руку моет. Здесь думать о чем-то, что другое.
Между нами говоря, рука руку моет, это из социализма.
Ну, это у нас назвать это социализмом, то, что было у нас нельзя, с моей точки зрения.
Это другая история. 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. У меня вот вопрос теоретический. Раньше, вот, допустим, человек, гражданин имеет право заблокировать видеозапись в городской системе наблюдения Москвы. А получить он ее имеет право либо через адвоката за деньги. Вот у меня вопрос, во-первых, за сколько, но это не обязательный вопрос. И раньше была возможность через полицейского получить, как мне говорили, и даже сейчас говорят о системе наблюдения. На практике, что полицейским вышло распоряжение не давать гражданам эти видеозаписи. То есть полицейский посмотрел, понравилось ему, не понравилось, там хороший, плохой, он принял решение, и гражданин, в принципе, даже эту видеозапись не может посмотреть.
Ну, а вы полагаете, что гражданин должен иметь такое право в любом случае?
Не, ну подождите, ну произошел, допустим, на улице какой-то мелкий конфликт.
Ну подождите, это ваш взгляд.
Он не может на себя посмотреть со стороны.
А это почему?
Как-то, в общем,
нет, подождите, смотрите, как, простая
как
вещь.
Как он смотрелся?
Да, нет, просто вот, понимаете, вот я проходил мимо вас, и вы в этот момент, к примеру, меня снимали. Поэтому я к вам подхожу и говорю, так, дай мне видео.
Не, подождите, произошел конфликт, допустим, я его снял на видео.
А я скажу, да конфликт, давай мне
видео. Моего телефона, а есть такая же вторая запись, камер, допустим. У нас, вот я посмотрел, дикая совершенно...
Ну, то есть вы не хотите проводить аналоги. Вы понимаете, в чем проблема? Это вопрос к адвокату.
Я понимаю, да. То есть вот мужчина, который сейчас звонил, он хочет иметь доступ к вот, определенной информации.
И
да?
Логично, потому что это же городская система. Значит, я плачу налоги, будьте любезны.
У нас с вами есть Конституция, да? У нас есть с вами Уголовно-процессуальный кодекс. И вот эту информацию можно получить, вот он говорил там от какого-то милиционера, мне непонятно, что он имел в виду, вот, или адвоката за деньги. Нет адвоката за деньги, ни от какого милиционера получить информацию невозможно. То есть в том случае, если было возбуждено административное производство или уголовное дело, или какой-то идет гражданский спор, то в рамках этих взаимоотношений он официально, адвокат может сделать запрос, получить официально
ответ. Официальным путем
все.
А он говорит, а я хочу посмотреть, я имею право.
Ну, нет, на сегодняшний день не имеет права, да, поэтому, к сожалению, нет. В рамках какого-то процесса, да, пожалуйста, это суд может запросить, следствие, прокурор, да, адвокат, пожалуйста, все по закону.
Как это работает на самом деле, пишет 61-й, правда, он не указывает, когда это было. Однажды, говорит, моя бабушка на старости лет за меня испугалась. Еще тогда, говорит, милиция была. Так вот, милиция сделала в метро запрос и узнала, как я ехал. И вот он теперь говорит, учитывая, как мы голосуем, мол, плохо это или хорошо. Скорее, наверное, это хорошо с точки зрения бабушки. У нас голосование продолжается про плохо или хорошо. Напомню, еще 7 минут вам голосовать. Роль системы городского видеонаблюдения растет. Да. И как вы к этому относитесь? Поддерживаете? Поддерживали прежде, но теперь уже боитесь? Или, например, с самого начала были против? Первое голосование. А второе, что вы думаете про вот это широкое применение камер? Это помогает бороться прежде всего с преступностью или прежде всего легализует слежку за гражданами? Ну, с вашей точки зрения. Голосование продолжается, продолжаем принимать звонки 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем слушать вас. 7373948, да, прошу.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Меня Александр зовут. Я сейчас как раз диссертацию буду писать в следующем году по поводу повышения... доверие граждан государства. Вот пока только начинаю набирать материал, да, и вот мне кажется, в этом очень главная проблема. Ваши уважаемые гости затрагивали в этом. Ведь я, вот как мне кажется, нужно добавить вот еще один пункт в ваш опрос. То, что граждане не верят в социальную именно направленность этого проекта, да вообще всех любых проектов.
Это же, ну, понимаете, а как тогда вы, как человек, который будете диссертацию писать, они не верят, а как сделать так, чтобы они поверили?
Это уже второй вопрос, мы сейчас другое затрагиваем. То есть план такой у государства, как я думаю, не то, что вот эти два варианта, а как бы быстрее бы их навесить, эти камеры, и как бы быстрее бы их потом обслуживать. Вот, самая главная цель какая. А уже потом из этих главных
они уже
целей...
Есть. Вытекают... Они уже в том-то и дело есть. Я понял. То есть, еще раз, если государство, допустим, хочет на... Вряд ли государство. Тогда это какие-то люди из государства хотят на этом заработать. Ну, допустим, если эту теорию...
Компания, конечно, тендер разыгрывается.
Если теорию принять.
Да.
Но вы же говорите про государство, и мы обсуждаем государство. В Германии камерам на дороге запрещено показывать лица пассажиров, помимо водителя, чтобы не вмешиваться в частную жизнь. Говорит, насколько я помню, Мебель пишет. Если человек с любовницей превысил скорость, фото штрафом в письме жена получит. В итоге там лица для других размазывают. Но, предложение-то какое? У нас так же сделать или как? Ну, у нас вообще не часто, знаете, фотографии
там
есть.
Там все же будет видно, что кто-то ехал с любовником или любовницей.
Информированная жена и без лица поймет.
Да, это будет для скандала достаточно, даже без лица.
Апрель пишет, и это, наверное, вам прокомментировать, Дмитрий Краснов. Нет в законе точного описания, в каких случаях требуется согласие объекта съемок, а в каких запрещено сейчас. И в этом проблема.
Ну, закон, почему, существует, и он говорит о том, что можно снимать лицо только с согласия этого лица, да, ну вот, и эти съемки, которые происходят сейчас в рамках закона, то есть если закон будет принят, соответственно, спрашивать этих лиц не надо будет, каждого подходить, и там 10 миллионов человек спрашивать, да, а можно ли вас снять или нет на камеру, которую, мимо которой вы проходите.
Да. Тогда 162-му ответьте вы, Андрей Попов. Вы хоть бывший, но все-таки представитель правоохранительных органов, у полицейского, утверждает он, можно за деньги все получить. Вы рассказываете, как быть должно. Жизнь на самом деле другая. Как только будет этот архив, появятся вымогатели, которые этой информацией начнут
торговать. Я всем, вот смотрите, вот таких слышу я много обвинений. Так чего ж вы не пишете заявление? Анонимная вот эта линия есть обезличенная УСБ. Звоните конкретику.
Так вычислят же меня.
Зафиксите, скажите, что вы готовы.
Расскажите ему же мои данные.
Я знаю, это коррупционного. Технику повесьте, сходите, пропишите, дайте. А вот эти вот голословные обвинения, это есть другая статья, у меня коллега, наверное, подскажет. Да, защите чести и достоинства, что это такое? Вот понимаете, я не полицейский, но я защищаю. Как-то голословно говорить, а я скажу, что там, ну...
Ну, понятно.
Несерьезно вот это вот заявление, так сказать. А вот бабушка там считает, что полицейские продажные, да?
Нет, ну,
а
я считаю, это же не заявление, а конкретно.
Я считаю, что бабушки продажные.
Говорит, сложности такие у нас есть. Да. Лазон пишет, я законопослушный, морально устойчивый, поэтому мне все равно, пусть следят, я за камеры. То есть только люди идеальные за камеры. Видимо, те, которые против камер, получается, не очень идеальны. Они боятся, что что-то про них выяснится. Угу. Алла из Северного Тушина, ведите себя чистоплотно. Женам не изменяйте, и проблем не будет от этой системы. Мой микрорайон, это 101 километр, нашпигован камерами. Записи можно получить в управляющей компании. Теперь мы решили кучу проблем, жильцы этих домов. Правда, есть проблема. Беда с конфиденциальностью. Ну, любой может получить и изучить. Понятно, что это массив информации. Но, говорит, я вот делаю вывод. Мне важнее безопасный район, чем проблема конфиденциальности.
Конечно, конечно. Вот давайте я на своем примере, вот близким, который я скажу. У меня есть дача, ну, как у многих, да? У меня там есть видеокамеры. Так я дал вот к этим видеокамере допуск своему соседу, код, чтобы он смотрел, угу. Чтобы мне было безопасно, понимаете? Я ничего такого там не делаю. То, что я вижу там, ну, огород или яму какую-нибудь копаю, да пусть видит. Мне спокойнее.
Ну, я тоже...
Знаете, вот такая система безопасности.
Я тоже даю доступ, но я видел людей, которые говорят, а я не хочу.
Ну, если они не хотят, я думаю, вот как раз в этом случае должны быть, конечно, структуры, которые защитят их права. Действительно, если мы говорим о демократическом, в хорошем понимании, а не как вот на Западе, я вот оговорочку сделаю, понимание общества. Дать им возможность не ущемлять.
Этой вашей камеры главное, меня спалили за распитие, мы оштрафовали. Обидно же.
А нечего пить. Занимайтесь спортом.
162-й продолжает спорить с вами, кстати. Да? Ну, это вот прекрасно. Этот, который говорит про то, что все там продажные.
Коррупционные. Да-да-да. Вот пусть мне тогда знать, если он боится. Я помогу направить информацию.
162-й, смотрите, он отвечает. Я, говорит, звонил в УСБ в Астраханской области. Как, говорит, в рельсу трубку никто не брал, и я такой не один. А написать вы
трубку
не могли?
Он не брал, но... Вы не, знаете, правда. Нас слушает, и вы знаете, что выступление в СМИ является, да, как правильно, в прокуратуру обращение в регулярное. Вот, вы знаете, и вот сейчас в УСБ в Астраханской области может начаться расследование, и, кажется, запрос идет. Пусть конкретику говорят, ребят, ну, чтобы...
Ну, в принципе, ведь не
пусть
нет, стоп,
мне,
если человек действительно хочет обратиться,
если
мне кажется,
хочет,
он может написать.
Не должно. Пусть он дает конкретную информацию. Звонил востока-то, по телефону такому-то, в течение 10 минут трубку не брал.
Андрей
Это
Попов,
будет сигнал.
Дмитрий Краснов, мы-то двухметровые заборы почему понастроили? Потому что мы не хотим, чтобы за нами присматривали. За нами много присматривали до этого. Вот в чем проблема. Правда?
Да. Но за вами будут завтра еще больше присматривать. Поэтому приготовьтесь к этому, да. Ставьте заборы там, где еще можно ставить. Но знайте, что ваши дети и внуки будут жить под полным контролем.
Не очень понятно, что делать с телефонами. Ладно, у нас два голосования. Коротко подводим итоги. Итак, как вы думаете, проголосовала аудитория? Как вы относитесь к системе роста влияния системы видеонаблюдения? Поддерживают или нет? Дмитрий Краснов.
Мне кажется, поддерживают.
Андрей Попов.
Я тоже уверен, что поддерживают.
Результат какой? 57% поддерживают, 27% прежде поддерживал, теперь уже боюсь камер. 16% против был с самого начала. Второе было широкое применение камер, с вашей точки зрения, для преступников, чтобы с ними бороться, или чтобы легализовать слежку, как большинство?
Я думаю, что, скорее всего, легализовать.
Дмитрий Краснов, Андрей Попов.
Я думаю, 50 на 50, к сожалению.
49 помогает бороться с преступностью, 51 легализует слежку за гражданами. Программа «Своя правда», Андрей Попов, Дмитрий Краснов. Я благодарю вас. Спасибо.